Вы, наверное, слышали шутку о пастыре, который сказал: «Я был бы отличным пастором, если бы не эта община». Во многих отношениях так оно и есть. Жизнь была бы прекрасна, если бы не люди, с которыми приходится сталкиваться. Но суть в том, что от людей нам никуда не деться. Так устроен мир. Так было и с пророками Ветхого Завета. Они тоже имели дело с людьми. Поэтому мы и назвали этот урок «Народ Завета». Мы рассмотрим три темы. Во-первых, человечество в Завете, как ветхозаветные пророки понимали заветные отношения между Богом и человечеством. Во-вторых, Израиль в Завете, особая роль, которую через заветные отношения Бог предназначил израильскому народу. И, наконец, спасение и сообщество Завета. Давайте сначала посмотрим, как пророки понимали заветные отношения всего человечества с Богом. О людях вообще нам точно известно только одно – они все разные. Мы отличаемся друг от друга внешне, происходим из разных культур, у нас разные характеры. Но вместе с тем есть и качества, всем нам присущие. Мы все чувствуем голод и жажду. Каждому из нас нужен друг. Все мы платим налоги. Пророки тоже знали эти общечеловеческие черты. Они понимали, что Господь действует с Израилем иначе, чем с другими народами земли, потому что избрал его себе в наследие. И в то же время они сознавали, что и со всем человечеством Бог заключил завет. В этой части урока мы исследуем такие всеобщие заветы и то, как пророки изъясняли эти заветы народам земли. Разные христианские церкви понимают завет по-разному. Однако многие конфессии в Ветхом Завете усматривают 5 ключевых заветов. Эти заветы в значительной степени сформировали библейскую историю и разделили ее на эпохи. Заветы со своим народом Бог устанавливал через его вождей и представителей. Такими представителями и были Адам, Ной, Авраам, Моисей и Давид. Первые два завета с Адамом и с Ноем отличаются от остальных, поскольку это заветы всеобщие. Они установлены между Богом и всем человечеством. Они объемлют всех людей, а не только отдельный народ. Посредством всеобщих заветов Бог связал себя вечными узами с каждым человеком, который когда-либо родится. Ветхозаветные пророки руководствовались ими, исполняя служение посланников завета. Рассматривая эти всеобщие заветы, мы сосредоточим внимание на двух вопросах. Во-первых, каковы основные положения этих заветов? И второе, как пророки в своем служении опирались на всеобщие заветы? Давайте сначала рассмотрим главные уставы заветов с Адамом и с Ноем. Завет с Адамом – первый из библейских заветов. По традиции его называют заветом дел. Но некоторые современные богословы не считают эти отношения заветом. Само слово «завет» в первых трех главах Бытия действительно не упоминается. И отношения Бога с Адамом отнюдь не ограничивались делами. Возможно, стоит говорить просто о договоре между Богом и Адамом. Так или иначе, во дни Адама Бог определил основные положения, которые действуют в ходе всей библейской истории. Во времена Адама определены по меньшей мере 3 положения, которые остаются в силе и по сей день. Это ответственность человека, испорченность человека и искупление человека. Во-первых, Бог предписал человеку определенные обязанности. Он сотворен как носитель Божьего образа в этом мире. В первых своих словах о человеке, Бытие, глава 1, стих 26, Господь сказал: «Сотворим человека по образу нашему, и да владычествуют они». Все мы – подобие Божье, и поэтому призваны править миром от Его имени. Жизнь человека должна приносить славу Богу. И пророки знали, что, согласно Писанию, эта священная обязанность возложена со времен Адама на всякого человека во всяком народе. Во-вторых, приступив условия договора с Богом, Адам запятнал грехом и своих потомков. Вся библейская история подтверждает, что события 3 главы Бытия повлияли не только на жизнь первых людей. 5 глава послания к римлянам учит, что через грех Адама все человечество стало грешным и подлежит осуждению. Свидетельство того, что все народы земли отвернулись от своего Творца и пренебрегли своей обязанностью Божьего подобия, пророки видели повсюду. И третье, договор Бога с Адамом дает человечеству надежду искупления. Бог проклял змея, который искусил Адама и Еву, книга Бытия, глава 3, стих 15, и обещал, что однажды семя Евы поразит змея в голову. Ветхозаветные пророки знали, что наступит день, когда Бог дарует победу над злом и смертью всем народам земли. Итак, структуру отношений между Богом и человеком во все века определяют следующие категории: ответственность человека, его испорченность и искупление. Они охватывают все человечество. Теперь давайте обратимся ко второму всеобщему завету, который Бог заключил с Ноем, и рассмотрим его основные положения. В этом завете Бог подтвердил положение договора с Адамом, но дополнил их обещанием о стабильности для материальной вселенной. После потопа Бог повесил свой лук, радугу, в облаках, как символ того, что он не станет уничтожать человека за каждый грех. Господь обещал новый мировой порядок, согласно которому он будет долготерпелив грешникам. Он объявил человеку, Бытие, глава 8, стих 22, «Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». Зачем Бог обещал стабильность и порядок в природе? В чем его главная цель? Можно назвать по крайней мере две важные причины, почему во времена Ноя Бог утвердил во Вселенной порядок и стабильность. Во-первых, Господь явил человечеству свое долготерпение. Вот о чем свидетельствуют его слова. Книга Бытия, глава 8, стих 21. «И сказал Господь в сердце своем, не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого – зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал». Бог признал полную испорченность рода человеческого и в своем долготерпении определил не уничтожать мир всякий раз, когда мы грешим. Вторая цель обещанной стабильности тоже ясна. Бог установил порядок в природе, чтобы мы смогли исполнить свое предназначение, служить его образами. Вот с какими словами Бог обратился к Ною, отцу всех людей, после потопа. Книга Бытия, глава 9, стих 1. «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Повторяя сказанное Адаму, книга Бытия, глава 1, Бог тем самым подтвердил обязанность всех людей служить его образами. Итак, мы видим, что Бог обещал долготерпеть человечество и дать нам стабильный порядок в мире, чтобы все народы земли могли исполнить свое призвание – служить его образом. Основные цели первых двух библейских заветов очень похожи. В завете с Адамом Господь определил в отношениях с людьми принципы ответственности, испорченности и искупления. В завете с Ноем Бог обещал долготерпение и подтвердил основные принципы отношений с человеком и его призвание быть образом Божьим. Теперь пора задать второй вопрос. Как ветхозаветные пророки в своем служении руководствовались всеобщими заветами? Да, нужно признать, что в их книгах не часто встречается прямое упоминание о Ное и Адаме. Богословские принципы заветов Адама и Ноя только подразумеваются в словах ветхозаветных пророков. Пожалуй, яснее всего о роли всеобщих заветов в служении пророков свидетельствует их отношение к языческим народам. Как представители Господа, пророки большее внимание уделяли Израилю, однако они служили посланниками Бога и среди других народов мира. Так сказал Бог Иеремии, призывая его на служение, глава 1, стих 5. «Я пророком для народов поставил тебя». Пророки нередко обращались к языческим народам, поскольку были представителями всеобщих заветов Адама и Ноя. В пророчествах для других народов выделяются две темы. Во-первых, пророки указывали на грехи народов и предостерегали о суде за эти грехи. Например, вся книга Авдия обличает грех Едома и возвещает им кару Божью. В книге Ионы сказано, что он проповедовал в Ниневии. Наум предрекал Божье наказание Ассирии. Большие разделы других пророческих книг посвящены теме гнева Яхве, который грядет на язычников. Судя по этим и другим отрывкам, пророки признавали, что все люди греховны и подлежат Божьему суду. Тема суда занимает важное место в пророческих посланиях к язычникам. Однако нельзя упускать из виду и другую тему – искупление для всех народов. Пророки часто говорили о будущем великом благословении для всех народов земли. В их понимании, будущее искупление ожидало людей из всякого племени и языка. Согласно замыслу Божьему, не только один народ спасется от власти греха и смерти. Напротив, Бог от начала предназначил искупить людей из всех народов. Итак, пророки ожидали день великого благословения не только потому, что окончится изгнание Израиля, но и потому, что многие из язычников также станут причастниками великого освобождения из плена. Пророк Исаия говорит об этом желанном дне так, глава 25, стихи 6-8. «И сделает Господь Саваоф на горе сей для всех народов трапезу из тучных яств, и уничтожит на горе сей покрывало, покрывающее все народы, покрывало, лежащее на всех племенах. Поглощена будет смерть навеки». К той же теме обращается Иеремия, глава 3, стих 17. «Все народы ради имени Господа соберутся в Иерусалим и не будут более поступать по упорству злого сердца своего». Многие пророки возвещали, что наступит такой день, когда в своем противлении Богу раскаются даже язычники. Они придут к Израилю и обретут спасение от Божьего гнева. Конечно, христианам известно, что это обещание исполнилось, когда благая весть Христа распространилась по всему миру. Когда Христос поручил апостолам идти ко всем народам, тем самым Он исполнил благие ожидания ветхозаветных пророков в отношении всего человечества. Итак, в дни Адама и Ноя Бог утвердил всеобщие заветы, которые объемлют всех людей. Ветхозаветные пророки, Божьи посланники, обличали народы за их преступления против владыки вселенной. Но они также предвещали день, когда Бог искупит себе народ из всякого языка и племени на земле. Мы уже знаем, что через Адама и Ноя Бог заключил заветы со всеми людьми. А теперь мы обратимся к Израилю, заветному народу Божьему. Какие же заветы заключил Бог с Израилем? Мы с семьей часто устраиваем вечеринки для студентов семинарии, но иногда список приглашенных настолько длинный, что каждому позвонить мы не в состоянии. Тогда мы выбираем несколько ответственных студентов, и они звонят всем остальным. В определенном смысле Бог поступил с Израилем так же. Он поручил им особую миссию. Он соединил себя с Израилем особыми узами, чтобы они служили ему и призывали к нему все народы. Вы помните, что Бог установил с Израилем три ключевых завета – с Авраамом, с Моисеем и с Давидом. Каждый из этих заветов особым образом подготавливал Израиль не только ради его спасения, но ради спасения всех народов земли. Давайте сначала рассмотрим завет с Авраамом. Посредством этого завета Израиль избран как семья, которая будет нести милостивое спасение от Бога всему миру. Как же они должны исполнить это поручение? Храня верность завету искупления. Для начала выделим основные положения завета с Авраамом, а затем рассмотрим, как пророки Ветхого Завета руководствовались им в своем служении. В двух словах можно сказать, что посредством завета с Авраамом Бог избрал себе особый народ. Израиль стал избранным народом и обрел таким образом два благословения от Бога. Господь обещал, что потомки Авраама станут великим народом и получат землю во владение. Божий завет с Авраамом, книга Бытия, главы 15 и 17, указывал народу, как умножить свое потомство и овладеть частью земли. Овладев обетованной землей и населив ее Божьими образами, они положили начало Божьего царства по всему миру. С тех времен земля и потомство Авраама играли ключевую роль в библейской истории. Итак, мы видели, что Бог обещал Аврааму большое потомство и особую землю. А теперь подумаем, как ветхозаветные пророки руководствовались этим заветом Авраама? Каким было влияние этого завета на пророков? На протяжении всей Библии мы видим, что пророки снова и снова обращаются к принципам Авраамова завета. Его неприходящее значение проявляется во всех пророческих книгах упоминаниями о земле и множестве потомков. Например, в 41 главе Исаии, стих 8, Бог обращается к Израилю с такими словами: «Семя Авраама, друга моего». В глазах пророка народ израильский и в его время был полноправным наследником завета с Авраамом. В словах Осии тоже слышится тема завета с Авраамом. В первой главе в 10 стихе книги Осии сказано, что после плена «будет число сынов Израилевых, как песок морской, которого нельзя ни измерить, ни исчислить». Подобные ссылки свидетельствуют, что пророки полагались на Авраамов завет. Упоминая Божье обетование о земле и многочисленном народе, они всякий раз соотносили его с Авраамовым заветом. В пророческих книгах Авраам упоминается по имени только 7 раз, но все служение их проникнуто богословием завета с Авраамом. Авраамов завет был первым из заветов Бога с Израилем. За ним следует 2-й завет с Моисеем. В наше время Моисеев завет иногда представляют в негативном свете, но такое отношение к нему в корне неверно. Завет с Моисеем играет важную позитивную роль в искуплении человечества. Давайте определим ключевые принципы Моисеева завета, а затем рассмотрим, как руководствовались им ветхозаветные пророки. Центральное место в завете с Моисеем занимает закон Божий. Закон представляет собой правила, определявшие жизнь заветного сообщества. Книга Исход, главы с 19 по 24, наиболее подробно рассказывает об установлении завета, о книге завета и 10 заповедях. Часть завета составляют также правила богопоклонения, книги Левит. Книга Второзакония описывает обновление завета с Израилем незадолго до смерти Моисея. В общем, основное внимание в завете Моисея уделяется правилам жизни заветного сообщества, законам, отношение которым влекло за собой благословение или проклятие божественного владыки. Но как пророки опирались на этот завет в служении? В своей миссии они руководствовались законом Моисеевым как стандартом, который давал основание обличать народ. Они следили за соблюдением завета, напоминая Израилю их обязательство чтить закон Моисея. Как мы увидим в следующем уроке, они предсказывали народу благословение или проклятие, главным образом пользуясь заветом Моисея. Так закон Моисеев стал для пророков основным орудием производства. Например, чтобы сказать, что народ не верен Богу, Исаия обращается к авторитетному стандарту закона, глава 5, стих 24. «Они отвергли закон Господа Саваофа». Подобные упоминания о законе встречаются в пророчествах постоянно. Поскольку ветхозаветные пророки служили посланниками Бога и призывали Израиль к ответу за нарушение завета с Моисеем. Следующий завет с народом Израиля – это завет с Давидом. В завете с Авраамом главное внимание уделялось земле и многочисленному потомству. Моисеев завет определял законы жизни в этой земле. Далее Бог заключил особый завет с Давидом, царем Израиля. Чтобы знать, как пророки опирались на этот завет в служении, сначала рассмотрим его главное положение. Итак, в чем состоят главные цели завета с Давидом? В этом завете Бог обещает превратить свой народ в могущественную и обширную державу. Суть его раскрывается в 7 главе 2 книги Царств и в Псалмах 88 и 131. Итак, насущный аспект завета с Давидом – становление рода Давидова как вечной династии правителей народа Божьего. Конечно, правление потомков Давида не лишено ошибок и недостатков, однако Бог избрал их вечно царствовать над народом Божьим, и наступит день, когда через них утвердится всемирное царство спасения. Очевидно, что этот завет обещает народу Божьему великое будущее, победу и владычество над землей. И мы, нынешние христиане, следуем за нашим царем Иисусом, потому что он – последний и величайший сын Давидов, царству которого не будет конца. Теперь зададим другой вопрос. Как пророки в своем служении опирались на завет с Давидом? Они нередко ссылались на завет Давида, проповедуя Израилю. По их словам, Бог обещал сделать царство Давида величественным, всемирным царством. Они твердо верили этому обетованию и предрекали день, когда оно исполнится. Например, Амос, глава 9, стих 11, Так описывает восстановление после плена. «В тот день я восстановлю скинию Давидову падшую, заделаю трещины в ней и разрушенное восстановлю, и устрою ее, как в дни древние». Ветхозаветные пророки часто упоминали о завете с Давидом. Он был для них настолько важен, что имя царя Давида в их книгах встречается 34 раза. И, конечно, нельзя не отметить, что ветхозаветные пророки знали о том завете, который для них был в будущем. Я имею в виду Новый Завет, который Бог утвердил во Христе. В чем основной замысел этого завета? Новый Завет можно коротко описать одним словом – исполнение. Все обещанное народу Божьему в предыдущих заветах Авраама, Моисея и Давида должно исполниться в период Нового Завета. Народ Божий станет многочисленным и унаследует всю землю. Закон Моисеев будет записан в их сердцах и будет исполняем от всего сердца. Сын Давидов, величайший потомок царя Давида, будет править вечно. Как же этот Новый Завет отражен в пророческих книгах? Ветхозаветные пророки с нетерпением ожидали того времени, когда будет установлен этот Великий Завет. Об этом завете говорил Иеремия, глава 31, стих 31. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет». Пророк предсказывал, что после возвращения Израиля из плена Бог обновит завет с народом. Об этом будущем завете говорит Иезекииль. В 34 главе стихи 25-26 мы читаем следующие слова: «И заключу с ними завет мира, дарую им благословение». Пророки исполняли миссию Божьих посланников и предвосхищали явление Великого Завета последнего времени. Изучая их служение в рамках Старого Завета, мы снова и снова встретим это предвидение Завета Нового. Все заветы Бога с Израилем были для пророков руководством к действию. Они понимали, что Господь доверил своему народу особую миссию, и что заветы с Авраамом, Моисеем, Давидом и даже Новый Завет направляют Израиль в исполнение его особой роли. Поэтому пророки служили и проповедовали в согласии с особыми заветами Господа с его народом. До сих пор в уроке о заветном народе мы узнали, что пророки служили посланниками Божьих заветов с человечеством вообще и с избранным народом. Все люди на земле подотчетны всеобщим заветам Адама и Ноя, но израильтяне и язычники, принявшие веру Израиля, состоят еще и в совершенно особых заветах с Богом. Они отделены от остального человечества. И теперь нам нужно обратиться к следующему вопросу о народе завета. Как пророки понимали спасение в заветном сообществе? Современным христианам нередко сложно понять спасение в завете, потому что мы не следуем в этом примеру пророков. Под влиянием движения за возрождение мы часто делим все человечество на две удобные группы – спасенные и неспасенные, или возрожденные и невозрожденные. Поймите меня правильно, это различие важное, поскольку любой человек действительно относится к спасенным или неспасенным, возрожденным или невозрожденным. Однако нужно отметить, что пророки Ветхого Завета мыслили другими категориями. Легче представить себе, как пророки понимали спасение, если разделить людей не на две группы, а на три. Первая группа – это все, кто не принадлежит к заветному сообществу. Вторая – это члены видимого заветного сообщества. И третья группа – причастники невидимой общины завета. Сначала поговорим о тех, кто не состоит в завете. Эта категория людей – самая очевидная из выделенных пророками. Эти люди не состоят в заветах, которые Бог заключил со своим народом. Когда Господь избрал Израиль и связал себя с ним особыми узами через Авраама, Моисея и Давида, это означало, что другие нации земли не принадлежат к избранному народу. За редким исключением, например, Руф и Раав, язычники были отделены от Божьего народа и поэтому не причастны к особому завету с Богом. Как нам известно, пророки считали, что всеобщие заветы с Адамом и Ноем распространяются и на язычников. Основные законы наказания и искупления в этих заветах применимы ко всем народам. В то же время в период Ветхого Завета те, кто не состоял в сообществе Завета и особых отношениях Израиля с Богом, не имели возможности спасения. Их грех не оставлял им надежды. Именно так Павел говорит о язычниках в послании к Ефесянам. Глава 2, стихи 11-12. «Итак помните, что вы, некогда язычники по плоти, были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире». Таким было состояние языческих народов в ветхозаветные времена. Они были вне завета и, за редким исключением, очень далеки от спасения, которое возможно лишь через заветы с Израилем. Большинству христиан несложно принять первую категорию – язычники вне завета. Но по опыту я знаю, что вторая категория людей – видимое заветное сообщество – вызывает затруднения. Такая видимая община завета включает всех, кто в ветхозаветные времена принадлежал к израильскому народу. К этой группе относились как истинно верующие, так и те, кто верующим не был. Чтобы лучше понять, что значит видимая община завета, полезно будет обратиться к раннепротестантскому богословию. Хотя протестантские богословы прошлого использовали несколько иную терминологию, они мыслили о церкви так же, как и пророки о заветном сообществе Израиля. Я имею в виду традиционное определение видимой церкви. К сожалению, сегодня эта терминология малоупотребимая. Поэтому сначала разберемся, что ранние протестанты подразумевали под словами «видимая церковь». Вестминстерское исповедание веры, глава 25, параграф 1, дает следующее определение видимой церкви. «Видимая церковь состоит из всех живущих на земле верующих, которые исповедуют истинную веру, а также их детей. Она является царством Господа Иисуса Христа, обителью и семьей Божьей. Вне церкви, как правило, нет спасения». Это определение подчеркивает два свойства видимого сообщества Завета. Во-первых, видимая церковь включает в себя не только истинных верующих. Многие из тех, кто приходит в церковь, лишь на словах следуют за Христом. Однако, исповедуя христианство, эти неверующие в некоторой степени отделили себя от мира. Формально они стали членами церкви, однако не получили спасения от греха. Во-вторых, стоит отметить особые имена, которые даны видимой церкви. Нам может показаться странным, но в традиционном протестантском богословии видимая церковь, которую составляют верующие и неверующие, справедливо называется церковь, царство, дом Божий и семья Божья. Современные христиане обычно прилагают эти имена лишь к истинно возрожденным, к тем, кто обрел вечное спасение. Но в традиционном богословии эти термины используются в широком смысле и относятся ко всем членам видимой церкви, верующим и неверующим. Читая пророков Ветхого Завета, нетрудно заметить, что они также мыслили о видимом Израиле. Эта группа, видимое сообщество Завета, поможет нам понять многие пророческие тексты. Например, в первых главах книги Осии нас поражает контраст между определениями, которые пророк прилагает к видимому обществу Завета. В первой главе, стихи с 3 по 9, Осия предсказывает суровую кару Северному Израилю. В знак этого он дает своим детям имена, которые предвещают страшное проклятие. Один ребенок назван Изриэль, память о поражении Израиля во дни Иуя. Это имя символизирует грозящее Израилю разрушение. Второй ребенок назван Ларухама, что значит «непомилованная» или «нелюбимая». В данном примере милость – это благословенное отношение завета между Богом и его народом. Имя дочери пророка означало, что заветные благословения Божьи скоро будут отняты у народа. Третий ребенок Осии носил имя Лоами, что значит «не мой народ». Это имя означало, что Бог грозит лишить Израиль благословений и отвергнуть народ Завета. Вместе с тем Осия нес и надежду тем, кого ожидало изгнание. Пророк вселял в них веру, что наступит день, и народ израильский вернется в свою землю. Осия снова использует имена своих детей, однако теперь для того, чтобы ободрить израильтян. В первой главе в 11 стихе он говорит, что события Израиля повторятся вновь, но на этот раз Бог будет воевать против врагов Израиля, а не против своего народа. Более того, он вернет израильтян в их землю и назовет их Рухама, то есть помилованная, книга Осии, глава 2, стих 1. В то время те, кого называли не мой народ, станут Амми, то есть моим народом. Важно понять, что имена с противоположным значением Осия прилагает к видимому сообществу Завета. Из общего контекста Писания ясно. Пророк не утверждал, что они имели спасение, потом утратили его, а затем снова его обрели. Нет, пророк говорит об отношениях Завета. Используя имена-символы, Осия возвестил, что Господь отнимет у Израиля благословение Завета. Но придет день, когда Бог обновит Завет и снова благословит свой народ. Многие известные нам слова пророки прилагали к видимому сообществу Завета, а мы применяем их только к истинно верующим. Слово «избранный» у нас означает «избранный ко спасению». Но пророки редко использовали это слово в таком смысле. Словом «избранный» они называли членов видимой общины Завета, независимо от их веры. Поэтому в книге Исаии, глава 14, стих 1, мы читаем: «Ибо помилует Господь Иакова и снова возлюбит Израиля». В русской Библии слово «изберет» передано словом «возлюбит». Исаия говорит, что Израиль будет снова избран. Хотя для нас это звучит странно, однако у пророков народ может быть избран Богом, отвергнут и снова избран. Но на языке пророков Божье избрание не означало спасение, а подразумевало лишь причастность к благословениям Завета. Избранные – те, кто принадлежит к видимому сообществу Завета. А это сообщество включает верующих и неверующих. Даже в Новом Завете избрание иногда употребляется в таком смысле. Иисус говорит: «Не 12 ли вас избрал я? Но один из вас – дьявол». Иоанна, глава 6, стих 70. Речь идет о призвании Иуды и других апостолов к участию в благословенных отношениях Завета. Иисус говорит здесь не о вечном спасении. Теперь обратимся к третьей категории людей, которые выделяли пророки – невидимое заветное сообщество. И снова нам поможет традиционное протестантское богословие. Внутри видимой церкви существует особая община, известная под названием «невидимая церковь». Вестминстерское исповедание веры, глава 25, параграф 1, гласит: «Вселенская церковь, будучи невидимой, состоит из полного числа избранных, всех тех, кто был, есть и будет собран воедино под Христом своим главою, и является его невестой, его телом и его полнотой, наполняя все во всем». Этот документ описывает Божий взгляд на невидимую церковь. С точки зрения вечности, это все те, кто обрел спасительную веру и будут жить вечно в радости общения с Богом. Это определение невидимой церкви выделяет два ее свойства. Во-первых, к ней принадлежат истинно верующие. Они составляют часть видимой церкви, но у них есть спасительная вера. Поэтому они являются частью меньшей группы, невидимой церкви. Во-вторых, спасение членов невидимой церкви непреложно. Поскольку эти люди отдали свои сердца служению Христу, по благодати Божьей они уверены в своем вечном спасении. Апостол Павел указывал на это различие между видимой и невидимой общиной Завета внутри самого Израиля. В 9 главе послания к римлянам, стихи 6 и 7 сказано: «Ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его». Иными словами, Павел говорит: «Если по плоти ты потомок Авраама, ты принадлежишь к народу Израиля, но для спасения этого мало». Истинные дети Авраама должны иметь спасительную веру, которой обладал патриарх. Поэтому условно можно говорить об Израиле внутри Израиля. Этот невидимый искупленный народ Божий – часть видимого сообщества Завета. Такое понимание невидимой церкви согласуется с представлениями ветхозаветных пророков. Глядя на народ израильский, они помнили, что внутри него существует невидимое общество завета. Часть народа израильского всегда оставалась верной Богу. Они – верный остаток, потому что проявляли спасительную веру. Их вечное спасение оставалось неизменным, даже когда народ подвергался суровому суду от Бога. Во многих пророческих текстах видно присутствие этого искупленного остатка внутри видимого общества завета и его отличие от заветного общества в целом. Снова и снова пророки подчеркивали отличие израильтян, которые причастны лишь к видимому обществу завета, от тех, кто искренне покаялся и принадлежит к невидимому кругу истинных верующих, спасенных навечно. Например, Иеремия-пророк обращается к видимому сообществу завета с такими словами. Глава 4, стих 4. «Обрежьте себя для Господа и снимите крайнюю плоть сердца вашего, мужи Иуды и жители Иерусалима, чтобы гнев мой не открылся, как огонь». Когда Иеремия служил пророком в Иудее, каждый мужчина-израильтянин был обрезан. Следовательно, все они и их семьи были членами видимого сообщества завета. В то же время Иеремия знал, что сердца большинства иудеев далеки от Бога. Поэтому он призывал их спасаться от Божьего гнева, обрезав свои сердца истинной верой. Это различие ясно видно и в пророчествах Иезекииля. Пророк взывает к народу: «Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух. И зачем вам умирать, дом Израилев?» Книга Иезекииля, глава 18, стих 31. Пророк обращался к израильтянам по плоти, но это вовсе не значило, что они были спасены, имели жизнь вечную. Поэтому Иезекииль призывал их к глубокому искреннему покаянию. Всякий раз, читая пророков, нужно вспоминать, как они понимали соотношение между спасением и заветом. Состоять в завете не означает быть искупленным или спасенным. Пророки условно разделяли человечество на три группы. Во-первых, они выделяли непричастных к видимому народу Израиля, язычников. Это были люди, безнадежно погибшие, если только они не обращались к Богу Израиля и не обретали спасения в нем. Далее пророки знали, что в глазах Бога видимый Израиль был особым народом. Он состоял из всех потомков Авраама по плоти и тех язычников, которые присоединились к его религии. Это видимое сообщество завета включало в себя и верующих, и неверующих. Однако всем причастным к нему Бог давал возможность наслаждаться благословениями и выполнять обязанности заветов с Авраамом, Моисеем и Давидом. И в рамках этой видимой общины люди могли обрести спасение. Кроме того, пророки выделяли и третью группу людей. Они знали, что среди народа израильского существует невидимое сообщество, иными словами, праведный остаток народа Божьего, истинные верующие. Им вместе со всеми предстояло перенести плен, они тоже были несовершенны, однако они, как Авраам, доверялись Яхве, и вера их вменилась им в праведность. Читая пророков, нельзя забывать об этих отличиях. Язычники вне завета, видимая община завета и невидимое сообщество завета. Помня об этих категориях людей, мы избегнем многих заблуждений и сможем достичь глубокого понимания пророческих книг. Итак, в этом уроке мы затронули вопрос о том, как пророки понимали народ завета. Они верили, что все человечество связано с Богом через всеобщие заветы Адама и Ноя. Кроме того, израильский народ состоит в особых отношениях с Господом через заветы с Авраамом, Ноем, Давидом и Новый Завет во Христе. Мы отметили также, что пророки делили человечество на три категории, которые мы нередко забываем. Люди вне особого завета, приобщенные к завету неверующие и истинно верующие причастники завета. Не забывая эти различия и представления пророков о народе Божьем, мы лучше поймем пророческое слово и сможем прилагать его к современным нуждам.